Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Александры Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Сергея Есенина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 145. Смерть и надежды принял. Душа говорит, гостиница тела жилая, и прислал за мною домовладыка. Невозможно мне оставаться в ней доли, понуждает меня посланный, выходи из дома своего, оставь это жилище. Итак, оставайся с миром, плоть — временное жилище, да увижу тебя с радостью в день воскресения. Поспешно пришли поемлющие меня, а я и не знал. Посланный за мною предстоит уже, а я и не почувствовал. Избави меня, Господи наш, от того осуждения, какому подпал дьявол, ненавистник непорочных сынов Твоих, и со святыми Твоими введи меня в царство, да воспою хвалу и прославлю Тебя вместе с ними. Душа говорит телу, как горька для Тебя чаша, растворенная смертью, как страшно сие время и тяжел час испытания. Оставайся с миром. Приятное жилище, в котором обитала я, пока угодно было сие Господу. Какая скорбь наполнит сердце грешника в тот час, когда Судья Христос воссядет на страшном престоле Своем. Все поколения предстанут пред Ним, и откроются все тайны сердечные. Страшен суд, страшен Судья, страшен сей час. Блажен, кого покроет тогда благость Твоя, Господи! Тебя, Сыне Божий, приял я себе в напутие, и когда алкал, то насыщался Тобою, Спасителю мира. Да бежит огонь от членов моих, да отженет его воня плоти и крови Твоей, крещение да будет для меня неутопающую ладьею. Тебя, Господи наш, да увижу там в день воскресения.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа», цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача 9. Книга о святителе Луке в Греции стала бестселлером, выдержав около 30 изданий. Нет греческой семьи, не знающей об этом русском святом, ставшем таким родным для греков. В честь святого Луки называют детей, ему возводят храмы и пишут иконы. Автор книги, архимандрит Нектарий Андонополос, настоятель Свято-Преображенского мужского монастыря рядом с городом Фивы, случайно в 90-е годы прочитавший «Я полюбил страдания» и написавший свою книгу о святителе, сам не ожидал такого отклика. К 50-летию со дня кончины святителя в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры вышел перевод книги архимандрита Нектария Андонополоса о чудесах святого Луки в Греции. Называется книга «Безмездный целитель. Святитель Лука, воин Ясинецкий. Житие, чудеса, письма». О новой книге и почитании святого Луки в Греции рассказывает верная помощница архимандрита Нектария, переводчица этой книги, лауреат премии Афинской академии наук, директор греческой школы при Александрийском подворье в Москве Наталья Георгиевна Николау.
Наверное, к сожалению или к моему стыду, об этом святом я узнала в Греции, а не в России. И находясь там на одной из учебных программ, мы повезли туда студентов наших, это еще было в 90-е годы. И вот одна из моих студенток, тогда еще из Тбилисского университета, сказала, что ей дали такую работу провести, сделать перевод книги архиепископа Луки «Я полюбил страдания». И вот мы с ней, с Мариной, начинаем этот перевод по благословению архимандрита Нектария Андонополоса, настоятеля Свято-Преображенского мужского монастыря, что рядом с городом Фивы. Когда был перевод закончен, мы сделали правку сверху с текстом оригинала. И вот именно с греческого языка я читала уже на греческом языке его произведение, и вот тогда мы очень близко осознали, поняли, что это за человек, какого класса, какого масштаба была эта личность. И книга сразу же после перевода очень быстро сразу вышла. Она стала через год бестселлером. Сейчас она выдержала уже 27, по-моему, или 29 изданий.
Невероятно.
Невероятно совершенно. Вот быстро стали строиться храмы в Греции памяти архиепископа Луки. Их сейчас около 30 в Греции. Ну и вот это развитие уже теперь продолжается.
Я знаю, что сейчас уже написано в Греции и служба служится святителю Луке, воину Ясинецкому. Иногда дома, когда я включаю радио «Пироги и клише», там каждый четверг поется молебный канон ему. Но я не знаю, если я смогу найти записи к нашему эфиру, поэтому я хочу попросить вас прочесть тропарь святителя Луки на греческом языке.
«Ятрон και ποιμένα Λουκάν τιμήσομεν, Симферополιος ποιμνης, αρχιερέα Λαμπρών, των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τας θλίψης και τα ονίδη, των επεσχάτων φανέντα, εν τη Ρωσία νέων Άγιων».
Отец Нектарий Андонополос рассказывал ли вам, как ему пришла в голову идея перевести житие этого святого, в общем-то, не очень-то известного на тот момент и в России?
Все по воле случая или по воле Божией, как мы говорим все-таки. Так же, как с предыдущей книгой, которую мы переводили, кто-то из русских друзей, потому что отец Нектарий Андонополос приезжал с поездками молодежного центра Фивы, привозил сюда паломников. И в одном из этих путешествий кто-то подарил ему книгу. Вот так он узнал. Книга на русском языке была, он приехал в Грецию и передал нам его для перевода. Это была основа, перевод этой книжки «Я полюбил страдания», это была основа для будущей книги, которую сделал архимандрит Нектарий на основе материала, предоставленного нами.
То есть он просто получил книгу и еще толком ничего не знал об этом святом?
Нет, нет. А потом уже он поехал по местам ссылок святителя Луки, он побывал в Красноярске, в Таруханске. Он побывал потом уже в Крыму на его могилке, тогда еще вот он был местно чтимый святой, познакомился с батюшками, которые знали, ну и дальше стала развиваться эта дружба.
Он сам предвидел такой огромный резонанс, который
получил? Нет, он не предвидел. Он много раз мы с ним когда встречались, уже после того, как он побывал много раз в Крыму, и у нас здесь во многих местах, связанных с именем святителя Луки, он сказал, что я не мог предположить, как отзовется эта книга в душах греков. Я сам грек, я знаю, как мы любим Россию, но так, как святитель Лука вот, появился в Греции и теперь живет там в душах греков и помогает им, мы никогда этого не могли даже представить. Икон очень много, они во всех храмах есть, разных иконописцев.
Уже написанные в Греции?
Уже написанные уже в Греции. Детей приезжают, крестят именно Лука, симферопольский русский, как они говорят, русский врач.
То есть дают детям имя его святого
прикрещения? Именно и нашего святого. И даже я вот летом сейчас была в одной семье батюшек, и они мне говорят: «Наталья, у нас теперь свои есть маленькие Лукашки». Так что очень это было трогательно. Они стали записывать потом уже чудеса по молитвам к святому, как исцеляются многие люди. Отец Нектарий уже ведет такую большую книгу. Вот мы сейчас и перевели часть этих записей на русский язык и издала Лавра. Вот буквально неделю назад вышла книга.
Вы участвовали в этом переводе?
Да, это я переводила.
Татьяна Георгиевна, можно вас попросить прочитать какой-нибудь из чудес, может быть, то, что наиболее коснулось вашего сердца?
Книгу предваряет краткое житие. Именно на греческом языке оно было написано и переведено.
А потом... Это было написано и переведено именно архимандритом Нектарием
Донополосом? Да. Вся эта книжечка – это именно житие, чудеса и неизвестные письма. И посвящается 50-летию как раз представления святителя Луки. Вот, но про Назара, который у нас в школе в греческе учился, вот, ну, знают очень многие в Греции, потому что Назар приезжал туда, в Грецию, а познакомился с ним отец Нектарий в 2001 году. Как раз вот одно из чудес было связано с этим мальчиком.
Это мальчик из России?
Мальчик из России. Он приехал в Феодосию из Североморска. Приехал на каникулы к бабушке. Учился в музыкальной школе. Очень хорошо играл на фортепиано. И в один из дней, закрывая тяжелую входную дверь, он прищемил 2 средних пальца левой руки. Травма была очень серьезная. И врачи констатировали, что верхние фаланги 2 пальцев полностью отбиты. Назар кричал, что я больше не смогу играть на фортепиано, я не смогу дальше жить, и, в общем, была трагедия очень большая. Мать мальчика вот умоляла врачей сделать что-нибудь, чтобы пришить отбитые фаланги. Вот ей сказали, что это невозможно. Провели ампутацию травмированных фаланг. А после операции мать привязала к больной кисти Назара, и кто-то посоветовал иконку святителя Луки, и молилась этому святому, и просила и мальчика тоже молиться. Своей детской молитвы просить святителя. Процесс выздоровления протекал очень быстро, и ко всему общему удивлению ампутированные пальцы вдруг начали расти. И через несколько дней фаланги восстановили свой прежний вид, на них выросли ногти, и отличить увечные пальцы от здоровых стало совершенно невозможно. Вот и Назар вернулся домой, в родной город, продолжил занятия в музыкальной школе, и после операции, вернувшись в свой родной город, он смог участвовать в конкурсе молодых пианистов и занял 1-е место. Счастливая мама приехала в Симферополь, в храм Святой Троицы, благодарить святителя Луку у его мощей, заказать молебен за великое чудо исцеления своего сына. А потом уже Назар учился в Москве, в музыкальном училище, и отец Нектарий пригласил его в Грецию к себе, он был там несколько раз, и он учил у нас греческий язык в нашей школе греческого языка на подворье. Что вот это один из реальных фактов, и с человеком, которого мы хорошо знаем, этого мальчика.
в этой книге собраны по разным уголкам Греции и России. Правильно я поняла?
Да, но больше даже Греции, потому что к отцу Нектарию приезжают в монастырь именно греки, рассказывают и благодарят святителя Луку. Ну вот часто очень детей видишь в монастыре после исцеления с родителями. В августе 2002 года наш 8-летний сын Лефтерис неожиданно начал хромать. Мы обратились к специалистам, ортопедам, которые поставили диагноз остеопороз левого бедра, изменение бедренной кости. Все три ведущих врача советовали немедленно делать операцию. Причем детский ортопед поставил диагноз, посоветовал нам не забирать мальчика домой, оставить его тут же сразу в больнице, чтобы после томографии сразу же прооперировать. Мы под свою ответственность уже забрали ребенка домой и временно просто запретили ему ходить. На следующий день родственники, узнав о нашей беде, принесли в дом икону святого Луки, житие и землю с его могилы, которую они во время одной из поездок привезли в Грецию. Об этом святом мы до этого дня ничего не знали. После знакомства с житием святого врача отец Лефтериса принял решение на руках отнести сына в Сагматский монастырь и приложить его, положить буквально на ковчег с мощами святителя Луки. В монастыре мальчику дали благословение, частицу мощей святого. Лефтерис попросил нас хотя бы на день остаться еще в монастыре. И когда мы там провели следующий день, мы читали о кафе святому Луки. И, ну, как вы знаете, там же есть служба святителя Луки, поэтому и специально составленную молитву о болящем, обращенную к нему, и были на службе. Через 5 дней мы снова посетили нашего врача-ортопеда, чтобы сделать последнее обследование перед операцией. Но в кабинете врача мы с удивлением услышали, что операция нам уже не нужна. Магнитная томография подтвердила явное улучшение состояния здоровья нашего мальчика. Единственное, что посоветовал врач, это в течение месяца ходить с костылями, чтобы сильно не утруждать ногу. Вечером Лефтерис спросил отца, с которым ночевал в одной комнате в монастыре: «Папа, скажи, а кто был тот дедушка с белой бородой, который приходил к нам вчера ночью?» «Какой дедушка, дитя мое?» – удивился отец. «Никто к нам вчера не приходил». «Нет, приходил. Ты, папа, просто его, наверное, не заметил», – ответил Лефтерис и рассказал отцу, что накануне вечером в комнату, где они спали, пришел какой-то дедушка. Вокруг его головы блестели, знаешь, как звездочки, образовывая светлый полукруг. Он сел в ногах, потом пододвинулся ближе и стал меня успокаивать. В этот момент я почувствовал холод, как будто на меня подул ветер. Дедушка как будто бы дунул на мою ногу, перекрестил ее, взял ковчег с тумбочки около нашей кровати, а потом ушел. Когда он уходил, опять сделался ветер, и мне стало холодно. Благодарим Господа и святителя Луку за великую милость и исцеление нашего сына. Так заканчивается письмо этих родителей, греков из Афин, которые вот прибыли в монастырь и это оставили эту запись.
А как вот сам отец Нектарий Андонополос объясняет такую невероятную любовь греков к этому святому?
Ну, он вообще, так сказать, улыбается, говорит: вы знаете, мы люди горячие, очень такие импульсивные и открытые, поэтому если уж мы любим, то очень сильно прикрепляемся сердцем буквально к святому. И страна маленькая, очень много родственников. Друг другу рассказывают люди, начинают брать книжку, друг другу передают ее, иконы привозят из России, потом заказывают копии, пишут эти иконы. Ну и так от семьи к семье, от сердца к сердцу. Это
рассказывает, наверное, о чудесах и той помощи, которую тайная семья получила.
Да, и это очень быстро передается. А потом, знаете, ведь книгу эту читали по Пирейской радиостанции. Церковь имеет свою радиостанцию, и там главы из этой книги и некоторые вот такие события чудесные. Все это читалось, поэтому вся Греция знает. Нет, пожалуй, ну, точно можно сказать, ни одной христианской семьи, которая бы не слышала о святителе Луке. Хотя обычные люди, может быть, и не так знают.
Но, наверное, еще очень важно это восприимчивость их сердца, потому что, пожалуй, в России тоже все знают о святителе Луке, но вот таких чудес не происходит и такого почитания, наверное, именно из-за того, что мы сами такие холодные своим сердцем, а они горячие, и поэтому да. И святитель откликается на их просьбу моментально.
Это, пожалуй, действительно так, потому что мне действительно приходилось слышать идущие от сердца слова, что ну сейчас, может быть, мы не сможем что-то сделать, но мы попросим святителя Луку, он нас слышит, он рядом с нами, он наш очень большой друг. Мы его попросим. Они говорили так, это просто, и в то же время так трогательно, что казалось, что это их друг или близкий родственник, что они не говорят о святителе, который жил в совершенно другой стране, и они могли никогда его не видеть даже вот на иконе его изображения. И просто тихо, ведь и чудеса совершаются так как-то вот прикровенно, не делается из этого какого-то сверхъестественного события. Просто говорит, вот святитель Лука, он нам помог. Мы попросили его, я помню, здесь какое-то было тоже чудо, описывалось, как друг одной из женщин греческих, он находился в Германии, где-то совершенно в отдаленном месте. И оттуда позвонил ей и сказал, послушайте, попросите своего друга, вот этого русского, вашего святого, врача. И он позвонил в Грецию и сказал, попросите своего русского врача святого, чтобы он мне помог. Вот такая сила веры, и вера в том, что сила молитвы такова, что и действительно совершалось все. Или человек находился, один сын священника, в Японии. Никто не мог понять, почему была страшная боль у него в животе. Японцы положили его в больницу, была японская одна врач, православная японка, которая сказала, что вы не бойтесь, мы вам завтра приведем очень хороших врачей, но пока вот оставайтесь один. Он позвонил своему папе, священнику, сказал, папа, я здесь один, никого нет, храма нет, икон никаких нет. Ты попроси святого Луку. И папу, у которого тоже не было икон, у него была книжка святителя Лука, архимандрита Нектарий. И вот он пишет, что обложка, где была не икона, а фотография святителя Луки, он поставил у изголовья кровати, встал на колени и целую ночь молился своими словами. Он не имел никаких текстов, ни молебны, ни службы. О своем сынке, который вот там непонятно почему буквально умирал. И можете себе представить, что на следующий день этому папе звонит этот мальчик и говорит, что я совершенно здоров.
Вот она детская вера греков, которая нам поучиться.
Поучиться, поучиться действительно, но...
Потому что плоды ее замечательные.
Плоды, плоды. Вот мы это видим.
На лицо, вот они.
О великий и преславный гонче Божий, святитель отче наш Луко, прими сие похвальное пение от нас, недостойных, обаче с любою сыновнею тебе приносимое, предстательством твоим у престола Божия и молитве ты всех нас в вере православной и добрых делях утверди, от всех бед, скорбей, болезней, напасти, всей жизни находящих сохрани, от мучений в будущем веце избави, из подобия вечной жизни купно с тобою и со всеми святыми пети Творцу нашему Аллилуйя.
Аллилуйя,
подошла к концу девятая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Ясинецкого. В ней мы беседовали о почитании святого Луки в Греции с переводчицей, лауреатом премии Афинской академии наук и директором школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве Натальей Георгиевной Николаевой. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафиста святому Луке Крымскому. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с Натальей Георгиевной Николаевой.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о творчестве Сергея Есенина, который, на мой взгляд, не только задал русской поэзии новые, малопредставимые до него направления, но и причинил ей, на мой взгляд, изрядный и непоправимый вред, ибо сместил, вернее, если быть точным, то скорее зафиксировал, и зафиксировал это смещение посредством мощной поэтической энергетики, центр тяжести народного сознания, которым он постоянно и иногда, назовем вещи своими именами, спекулятивно оперировал. Сточки, выражаясь богословским языком, богоапологической, где оно доселе пребывало, в сторону антропологическую, сохранив при этом видимые приметы первой. Чтобы понять, как это произошло, нам придется на время вернуться от позднего периода есенинского творчества, ознаменованного приблизительно 1918-1925 годами и отмеченного метаниями в попытках обретения нового себя то ли в качестве последнего поэта старой деревни, то ли в качестве первого певца деревни новой, к творчеству периода раннего, где этих метаний нет и в помине. Тем более нет уже не раз отмечаемого мною раздвоения личности. Больше того, при несомненном наличии авторского взгляда, переломленного сквозь призму взгляда лирического героя, сам этот герой напрямую в текстах тех лет не присутствует. Он скрыт, вернее растворен в пропущенной сквозь авторский текст и как бы заново осмысляемой поэтической реальности русской природы и быта, всего христианско-языческого толка верованиями.
«Я странник убогий, с вечерней звездой, пою я о Боге касаткой степной. На шелковом блюде опада осин, послушайте, люди, у хлюпы трясин. Ширком в луговины, целуя сосну, поют быстровины про рай и весну. Я странник убогий, молюсь в синеву, на палой дороге ложуся в траву, покоюся сладко меж росовых бус, на сердце лампадка, а в сердце Иисус».
Лучшими же стихотворениями Радоницы являются, несомненно, те сравнительно немногочисленные стихи, где образ лирического героя вообще отсутствует, но зато присутствует стереоскопический образ самой сути русского народа в наивысших проявлениях православного духа. Например, известнейшие, тоже не обошедшиеся, правда, от налета стилизации. «Шел Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами зачерствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал: вишь, какой убогий, знать, от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь, и сказал старик, протягивая руку: на, пожуй, маленько крепче будешь». В это время поэзия Есенина как никогда близка, по крайней мере по внешним признакам, к поэтике русского духовного стиха, правда, довольно основательно им переосмысленного. В одном из стихотворений книги «Радоница» в довольно эксцентрическом ракурсе присутствуют даже исполнители этих стихов — калики-перехожие. Что же касается, собственно, есенинских опытов в жанре духовных стихов, то в качестве примера можно привести одну из главок, взятой наугад из поэмы «Никола», которая открывает ту же «Радоницу».
«Ходит странник по дорогам, где зовут его в беде, из земли гуторит с Богом в белой туче бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай: о мой верный раб Микола, обойди ты русский край. Защити там в черных бедах скорбью вытерзанный люд, помолись с ним о победах и за нищий их уют. Ходит странник по трактирам, говорит, завидя сход: я пришел к вам, братья, с миром, исцелить печать забот. Ваши души к подорожью тянет с посохом с ума, собирайте милость Божью спелой рожью в закрома.
Или следующая за этим главка.
Горек запах черной гари, осень рощи подожгла, собирает странник тварей, кормит просом сподола. Ой, прощайте, белые птахи, прячьтесь, звери, в терему, темный бор щекочут свахи, сватай девицу зиму. Всем есть место, всем есть логов, открывай, земля, им грудь, я слуга давнишний богов, в Божий терем правлю путь. На престоле светит зорче, в алых ризах кроткий спас. Миколая чудотворче, помолись ему за нас.
Или в более позднем стихотворении.
Как по мостику, кудряв и желторус, бродит отрок, сын Иосифа, Иисус. От восхода до заката в хмаре вод кличет утиц он и рыбышек зовет. Вы сходитесь ко мне, твари, на корму, научите меня разуму, уму. Как по бережку меж вымани и гор тихо льется их беседа, разговор. Мелко рыбешка, сплеснувшись на песок, подает ли свой подводный голосок? Уж ты чадо мило, дитятка Христос, мы пришли к тебе с поклоном на допрос. Ты иди учись в пустынях да лесах, наша тайна отразилась в небесах.
И в таких же стилизированных формах выражается, собственно, и сама религиозность поэта.
Чую радуницу Божью, не напрасно я живу, поклоняюсь придорожью, припадаю на траву, между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус, под венком, в кольце иголок, мне мерещится Иисус. Он зовет меня в дубровой, как на царствие небес, и горит в парче лиловой, облаками крытый лес. Голубинный дух от Бога, словно огненный язык, завладел моей дорогой, заглушил мой слабый крик. Льется пламя в бездну зренья, в сердце радость детских снов. Я поверил от рождения в Богородицын покров.
Подобные стихи занимают приблизительно первую треть творчества Есенина. Едва ли не единственное исключение, позволяющее судить об истинности религиозности поэта, небольшая поэма «Актоих», открывающая книгу «Голубень». Довольно кардинальный перелом в книгах «Преображение», «Сельский часослов» и, в особенности, «Трехрядница», во многих стихотворениях которой расставание уходящего автора с покинутой им Россией, напрямую связанное с этим уходом гадательное, почти уверенное предсказание своей будущей участи и едва ли несознательное предание себя в коловорот демонских, терзающих родину сил.
Трубит.
Самое выдающееся произведение тех лет — поэма «Пришествие», вошедшая в книгу «Преображение», которую хотелось бы процитировать целиком, и чего я не делаю ввиду размера передачи. Однако предлагаю послушать одну из главок, переложенных на музыку Георгием Свиридовым, где с конгениальной, если даже не превосходящей, есенинской мощью отображен этот перелом. Собственно, почти все стихи Преображения — это крики о помощи, отдаляющиеся от Бога души. Последние же стихи цикла — отречение ее и от Бога, и от себя. Следующий за Преображением цикл «Инония» начинается уже прямыми богохульствами. Теперь вместо Бога и Святой Руси, то и дело рассыпающееся несоединимыми осколками авторское «я», имеющее своей основой то же самое основание, что и «я» извечного есенинского антагониста Маяковского. Теперь подобное «я» станет главным и во все ухудшающихся стихах Есенина, особенно переходной, после революционной поры. Больше всего это сходство с Маяковским ощутимо в поэмах «Иорданская голубица», «Товарищ», «Отчарь», составляющих сборник «Сельский часослов», и в более худшем в художественном смысле варианте в поэме «Инония», где вместо христианского бога России предлагается некий новый языческий бог, в некоторых местах поэмы, идентичный самому поэту, возомнившему себя новым человека-богом.
Говорю вам, вы все погибнете. Всех задушит вас веры мох. По-иному над вашей выгибью вспух незримой коровой бог. И напрасно в пещерах селятся те, кому ненавистен рев. Все равно он иным отелится солнцем в наш русский кров. Новый сойдет Олимпий, начертать его новый лик. Говорю вам, весь воздух выпью и кометой вытяну язык. До Египта раскорячу ноги, раскую с вас подковы мук. В оба полюса снежнорогие вопьюся клещами рук. Коленом придавлю экватор, и под бурей и вихря плач, пополам нашу землю, матерь, разломлю, как золотой калач, и в провал, оттененный бездною, чтобы мир весь слышал тот треск, я главу свою власозвездную просуну, как солнечный блеск. И четыре солнца из облачья, как четыре бочки с горы, золотые рассыпав обручи, скатясь, всколыхнут миры.
И это лишь самое невинное из того, что написано в этой богохульной поэме. Остальные строфы неудобно даже и приводить. Далее в поэзии Есенина уже не будет столь прямых богохульств, но зато будут постоянно присутствовать попытки подмены религиозного мирским, что, например, очень явственно в монологе Хлопуши из драматической поэмы «Пугачев», написанной уже в период есенинского увлечения имажинизмом. Если слушать или читать его отдельно, вне зависимости от контекста, то может вполне сложиться впечатление, что это монолог человека, наслышанного о Христе и сгорающим от желания его поскорее увидеть. Однако речь здесь, как известно, идет о Пугачеве, который становится таким образом заместителем Спасителя Мессии. Объединяет же эти две ипостаси, слитые в одной личности, нескрываемая революционность вполне в духе времени написания поэмы. Правда, очередной после Маяковского революционный горлопан из Есенина все-таки не вышел, да и выйти не мог, ввиду двойственности позиции, одну сторону которой все-таки определяла, пускай и искаженная, но все-таки русская, а не космополитическая, как у Маяковского, религиозность. Но даже эта религиозность совершенно исчезает из стихов последних лет, в которых Есенин однозначно перестает быть гением, к чему был предназначен. Чего-то ему и раньше не хватало для этого звания. Была и чистота поэтического восприятия, и поэтическая интуиция, и от Бога поставленный голос, но часть из всего этого он растранжирил сам, оставшуюся часть отняла революция, смешавшая в неразличимый ком совершенно доселе несовместимые или, по крайней мере, несочетаемые в сознании русского человека и поэтому роковые, и не только для Есенина, понятия, с разграничением которых не смогла сладить подверженная внешним воздействиям чувственно увлекающаяся есенинская натура. Растерянность той поры с большой эмоциональной силой запечатлена в сорокоустье, в кобыльих кораблях, а далее она выражается во все большем скатывании в чисто лирическое самоутверждение. В «Москве Кабацкой», в «Исповеди хулигана» и в особенности в стихах последних лет. И параллельно до попытки принятия новых веяний в сборнике поэм «Русь советская». Кстати, в этих же циклах заметно обостряется и осознание разрыва между теперешним и прошлым «я», а заодно и увеличивается дистанция между личностно-индивидуальным и обобщенно-поэтическим, углубляется зазор между сущностно-народным и приобретенным обывательским. Эти неразрешимые противоречия, собственно, и составляют не очень видимый невнимательному читателю подспудный нерв поэзии позднего Есенина и определяют ее глубинный драматизм. Но то, что выступает на поверхность, это всего лишь муть от этого невидимого подспудного, сотрясающего не только и не столько душу поэта, сколько весь его генетический, если можно так выразиться, состав. И еще. Случай Есенина — наглядный пример того, что поэзия, пускай и составляющая смысл жизни человека, все-таки не может заменить для него Бога, даже упоминание о котором совершенно исчезает из поздних есенинских стихов. Показательно в этом контексте его гибель. Не так уж важны, как мне кажется, непрекращающиеся споры о том, сам ли он покончил с собой или ему помогли в этом. На мой взгляд, вопрос о гибели поэта уместнее поставить так. Мог ли он покончить с собой или нет? Или даже так. Мог ли он жить дальше среди все накопляющихся внутренних противоречий? Внешние факторы, содействующие его гибели, могут быть в таком случае отодвинуты на второй план, а то и оставлены в стороне. Читая последние стихи Есенина, понимаешь, что все, что ему было назначено сказать, он уже сказал. Родник самобытной поэзии его, неизбежно и не в последнюю очередь благодаря забвению им Бога, иссякал. И, следовательно, учитывая тот несомненный факт, что никем, кроме как поэтом, он не видел себя в этой жизни, жить ему больше было незачем. Но если даже предположить, что родник этот мог быть неиссякаем, течь ему в силу множества обстоятельств все-таки уже было некуда.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Наши путешествия на огороды скоро прекратились. Подошла осень. Дожди развели на огородах грязь, зима занесла водокачку снегом, и Сидор сидел теперь одиноко с лошадьми. и голуби, должно быть, жались друг к дружке на стропилах. И тянули лошади по кругу, как всегда, и бадьи одна за другой, плескаясь, совершали круг свой. Это все было. Было. И не хочу я поставить последней точки, не могу. И старый Сидор, и Васька, и Драб, и дорогая тень стоят передо мной и ведут мою руку. Прошел год, и я уже не ходил в кабинет и не присаживался в уголок дивана. Не стукали счеты, темный стоял кабинет вечерами, и жизненным лицом глянула на меня. Робко подходил я к знакомой двери и слушал. Нет, пусто там, пусто. Тьма смотрела на меня, и я смотрел на тьму и слушал. Нет, пусто там, пусто, и кругом пусто, и холодно. Вскоре заболел и старый Сидор, и его отвезли в больницу. Он пролежал до весны, а его место занял кто-то другой. Но я не ходил больше на водокачку. Сидор унес оттуда живую душу, и все там казалось мне чужим и непохожим на прошлое. По весне он пришел к нам и ночевал на кухне. Ему предложили место ночного сторожа, но он отказался. Мне бы опять к лошадям, а так я с людьми не могу. Отвык. Помню, сидел он в кухне за столом. Говорил, что пришел проститься. «Пойду я теперь, баринок», — говорил он мне, дуя на блюдечко с чаем. «Пойду я в последний круг моей жизни. Покружился, будет. Хочу теперь о душе похлопотать, чтобы туда с чистым пачпортом заявиться. Пойду, значит, к Троице, потом в Соловки, потом в Киев, осмотрю всю землю, на солнышко погляжу». Как я хотел идти с ним, уйти далеко, далеко, идти и глядеть на солнышко. У него уже была палка с железным наконечником и клеенчатая сума на ремнях. Мы хорошо простились. Больше я не видел его и не знаю, что с ним сталось. Сапожники съехали от нас, и я потерял из виду и Ваську, и Драпа. Много лет прошло, и много перемен произошло в моей жизни. Как-то зашел я в своем же районе в сапожный магазин заказать болотные сапоги. Вышел хозяин. Сейчас мерочку сниму. — Эй, Василия! Знакомый запах кожи и вара пахнуло далеким, знакомым. Рослый худощавый парень вышел из боковушки с полоской бумаги. Вот сих, болотный сапог. На лбу красное пятно ожога. Василий. Смотрел я на парня, и вдруг хлынуло прошлое. Он вытер руки о фартук и мерил. Он. Послушайте, может быть, я ошибаюсь? Вы не жили? Я назвал улицу, дом. Как же-с? Жили. Давно, я тогда еще мальчишка был. А что-с? А это ваш отец? Они оба смотрели на меня. Верно-с, это мой папаша. Я узнал теперь Прохора. Он сильно постарел и носил очки. А вы кто же такие будете? Я назвал себя. Я напомнил о старом дворе, о бабках, о водокачке. Батюшки! Да как не помнить? Господи, и не узнаешь! Мы все вспомнили. Такое хорошее, счастливое и светлое. А еще с нами был, ну, помните, как его звали-то? Да еще с чигункой все ходил. Драб! Да он у нас живет. Петр! — крикнул Василий. — Иди-ка сюда, посмотри-ка. Узнаешь? На меня смотрел высокий, худой, с впалой грудью человек. Это Драб? Такой крепкогрудый, точно слитой мальчуган, которого все так боялись в драках. Бледный, с впалыми щеками, он стоял у притолки, покашливая в руку и внимательно разглядывая меня. — Нет, — сказал он. — Кто же это? — смущенно спрашивал он. Мы напомнили ему. — Батюшки! Он весь точно расцвел! Щеки порозовели, глаза засветились. Я почти уловил бойкость взгляда прежнего Драпа, но все же тень печали не уползла с его лица. Он хорошо помнил все. Он помнил больше нашего. — Было, — сказал он и сжал губы, даже закусил. — Как же, еще сахарной-то! А уж теперь там и огородов нет. Все прошло. — Да что такое с вами? Вы, должно быть, больны? — Да грудь вот болит, — сказал он, тряхнув головой и засунул обе руки груди за грязный высокий фартук.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.